Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня наш гость – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов.
Добрый вечер, Марина.
Отец Павел, я хочу начать наш сегодняшний разговор с цитаты из Тертуллиана, который, если верить цитировавшим его ученым и богословам, утверждал, что христианами не рождаются, а становятся. Еще не так давно, несколько десятилетий назад, я думаю, никто бы и спорить не стал. А сейчас, когда выросло уже несколько поколений людей, крещенных в младенчестве и выросших, по крайней мере, в детские годы в церковной ограде, насколько это утверждение относится к нам? Можем ли мы сказать, что прав был Тертуллиан, и это абсолютно ко всем христианам относится?
Вы знаете, я перевел бы контекст вашего вопроса в пространство обычное, житейское, понятное, доступное. Можем ли мы сказать, что любовь — это наследуемое качество, а не результат свободного выбора самого человека?
Ну...
Сложно ответить,
вот, да?
Да,
как-то я зависла.
Да, еще бы, конечно. Естественно, что мы наследуем от наших родителей очень много, что в нас по природе определяет отношение к тем или иным вещам, в том числе и к тому, как мы относимся к другим людям, да, вплоть до того, что, не знаю, там, какие там особенности личности, черты и так далее нравятся, не нравятся, зачастую эти вещи тоже, ну, наследуются. Вот. Но полюбит человек кого-то или не полюбит, влюбится он или не влюбится, ну, все-таки, скорее всего, в этом участвует еще и сам человек. И по большому счету, если не будет со стороны человека какая-то четко выраженная позиция, вот тут, если он не ответит на, условно, некий призыв, обращенный к нему, каким-то большим «да», ну, ничего не произойдет. Мне кажется, что-то схожее происходит в области религиозности. Конечно, дети, которые выросли в церковной семье с молоком матери, впитывавшие церковность, молитву, участие в таинствах, посещение храма, конечно, они по-другому будут относиться к религиозным сторонам жизни, чем человек, который был воспитан в обычной секулярной семье, и где даже, может, никогда в жизни ты не услышал никаких духовных там заповедей, не было уклада жизни религиозного. Вот. Конечно, они будут разными. А вот дальше начинается самое интересное. Ребенок, который воспитан в церковной среде, как мог зажечься об это все внешнее и загореться изнутри своим личным отношением с Богом, так мог и протухнуть. Вот этот посыл, этот импульс внутренний, как в зажигалке. Искры летят, летят, а огня может не выйти. Вот, и наоборот, нету кремния, сколько ни выпускай газ из зажигалки, у тебя все равно пламени тоже не будет. Вот тут идет такое взаимодействие двух вещей, внешнего и внутреннего. Мы, как родители, не можем перенести свой собственный религиозный опыт, опыт встречи с Богом, опыт покаяния своим детям. Это, вот это как раз и то, что не передается. Но мы можем передать свои подходы к каким-то ценностям. В первую очередь мы, конечно, передаем, ну, наверное, какую-то тональность, определенную тональность жизни, которую дети безошибочно считывают. И они ее считывают помимо любых слов, любых нотаций, любых убеждений и всего прочего. И вот они его, ну, в общем-то, воспринимают сначала, пока они дети, как нечто безусловное. А потом в период сепарации начинается уже такая мощная ревизия этого всего. И вот здесь как раз-таки нередко мы можем увидеть в церковных семьях происходящую, ну, я бы сказал, такое, знаете, отслоение религиозности от жизни. Ребенок вдруг понимает, что да, можно жить как-то вообще-то и без вот этого всего, и без религиозных праздников, без атрибутики всякой. Можно утром встать и не молиться, и ничего не произойдет от этого, небеса не рухнут, и на уроках тебя лишний раз не спросят. То есть это хороший период испытания, искушения и родителей, и Господа Бога, и самого себя на предмет того, насколько вообще вот под этой всем, под этим всем фасадом, который вами заявляется, декларируется постоянно, вообще что-то существует. Или это такой же нарисованный очаг, как в известном произведении, куда можно ткнуть...
Да, длинным ткнуть деревянным носом.
Носом, да. И кажется, что там дырка, там ничего нет. Точнее, ничего нет, там что-то другое.
Там дверка.
Там что-то другое, там что-то совсем другое. Вот. Но тут эти два как бы варианта, они могут показаться прямо противоположными или двумя точками предельных, так скажем, ситуаций, а между ними есть огромное расстояние, огромный диапазон, как в реальности происходит. Крайне редко все-таки бывает вот однозначное «да» или однозначное «нет». Как правило, это все перемешано, и «да» вплетается очень много-много всего разного. Вот, а поэтому отчасти можно согласиться с Тертуллианом, отчасти можно с ним не согласиться. Потому что, конечно, вот я наблюдаю среди своих друзей, есть хорошие очень священники из потомственных священнических семей. Ну, конечно, они отличаются от семей неофитов и детей, которые в них воспитаны. И отличаются очень сильно. В первую очередь, наверное, вещами недекларируемыми. Потому что то, что в семье неофита оно пришло из усвоения, и в первую очередь усвоения рационального и такого усвоения долженствованием, то в традиционной церковной семье это было чем-то ну, по умолчанию. А как можно по-другому поступить? А разве... Не, ну, слушайте, ну нормальные люди так не поступают, все. И там никто ничего не объяснял, почему, не было никакой апологии, что вот надо вот так поступать или так поступать. Ну вот, мы люди церковные, значит, вот надо вести себя так. Мне вспоминается эпизод, который в своей замечательной книге «У стен церкви» описал Сергей Фудель, когда в самый разгул атеистической вакханалии две тайные монахини идут по улице и встречают девчонку, сироту, которую они воспитывали, которая от них потом ушла, предалась всяким тяжким грехам, забеременела, и вот опять где-то там бомжует, только уже с ребенком. Вот, и они проходят мимо нее, останавливаются, смотрят друг на друга и говорят: там, мать Варвара, ну что, мы что с тобой, не христиане, что ли? И берут к себе эту женщину, еще и с ребенком теперь, опять-таки на свое попечение. А вот знаете, вот в этой фразе, ну мы что, не христиане с тобой, что ли? В ней столько всего заложено, что они понимают, что да, она грешница, да, она сделала плохо, да, она беспутная, да, она развращенная. А у них есть все равно к ней любовь. Они ее принимают с ее грехами, с ее ребенком незаконно рожденным, так как есть, и взваливают это на свои плечи просто потому, что они христиане. Они не могут по-другому. И вот это, наверное, какое-то состояние, я бы сказал, духовного иммунитета к греху. Вот скорее это отличает, как мне кажется, семьи традиционно церковные, в которых из поколения в поколение вот этот иммунитет передавался, а от тех семей, которые пришли в церковь уже сознательно и совсем с другим наследием, с другим наследством.
Но если смотреть на совсем недавнюю нашу историю, давайте будем честными, семей исконно православных в Советском Союзе остались единицы.
Да, очень мало.
Поэтому носителей вот этой вот традиционной христианской жизни, христианской культуры кому-то повезло в жизни встретить таких вот в начале своего церковного пути, чтобы хотя бы посмотреть, как это. А уж я не говорю о том, чтобы в таких семьях там вырасти. Большинство из нас приходилось все это с чистого листа на себе примерять, смотреть, пробовать методом проб и ошибок как-то приноравливаться. Но хорошо, дети неофитов, это уже дети христианских семей?
Да, конечно, без сомнения.
Тогда получается, что они должны каким-то образом впитать это от своих родителей, а они не впитывают?
А по-разному. Не впитывают не только дети семей неофитов, но не впитывают нередко в том числе и дети из традиционных семей. У меня есть один очень близкий друг, священник, и его брат, который был воспитан ровно в тех же условиях, как и он сам, избрал абсолютно светскую модель жизни и отошел от церковных традиций, от ценностей. Ну и, конечно, для родителей это было проблемой, это было болью. Ну а вот что человек, да, вот мы не знаем, что и почему над этим бьются умнейшие ученые, философы, почему мы выбираем то или другое, наши ценностные ориентиры. Как происходит, что в одной ситуации мы выбираем одно, в другой почему-то прямо противоположное. И вроде бы сами себе тоже не изменяем. Это же такие загадочные области, куда вряд ли мы с вами сможем свой фокус пытливого ума направить и сразу все понять. Вот тут, наверное, другое, мне кажется, очень интересно то, что вот это напряжение, которое существует между семьями традиционно церковными и семьями нововоцерковленными, в этом тоже есть некое действие промысла Божьего. Потому что это, знаете, это как бесконечный разговор между формой и содержанием. Вот содержание, оно испытуется, взыскуется теми людьми, которые приходят извне. Потому что то, что для глубоко церковного человека вопросов не вызывает и принимается как некая данность, для человека, пришедшего из мира, зачастую вызывает очень много вопросов. И более того, у него еще, как правило, не исчезла потребность задавать эти вопросы и в чем-то как-то разбираться. Вот. Но когда он начинает разбираться, а человек традиционно церковный, так краем глаза посматривает, что там происходит, в какой-то момент он замечает, что, слушай, как интересно, а я даже никогда не задумывался о том, что вот, а может быть и так, а может быть и сяк. И это не то, что какое-то там реформаторство, там новаторство, обновленчество. Нет, это актуализация, это освежение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Вот, отец Павел, в продолжении разговора позволю себе цитату из любимого мною Сергея Сергеевича Аверинцева. Он писал: «Из всех религий христианства меньше всего может быть сведено к отправлению культа, но именно так поступали с ним на официальнейшем уровне законодательных и конституционных формулировок, не говоря уже о каждодневной практике. А ведь недаром самая святая часть канона Нового Завета называется Евангелием, то есть Благой Вестью, в самом центре христианской веры – весть, которую надо принять и передать дальше». Собственно, и разговор-то наш скорее об этом, о том, что вот это сведение религиозности к отправлению культом, оно существует, сколько бы мы ни открещивались. И существует оно даже для каждого из нас, потому что бывает такие периоды в жизни, когда ты за это отправление культа держишься просто как за последнюю соломину. Тебя сдувает, и ты думаешь, ну хорошо, я никуда не годный христианин, но я, по крайней мере, хотя бы вот буду соблюдать дисциплинарные нормы. Я буду ходить по воскресеньям в храм, я буду поститься, но просто потому что иначе не удержаться, иначе унесет вот волнами моря житейского. Где разумная грань? Сохранение вот этого апостольского ощущения новизны этой вести для тебя и необходимости держаться за вот это, в кавычках, отправление культа.
Да. Марина, я бы вам ответил историей, которую рассказал замечательный московский священник, отец Федор Бородин, на смысловом клубе «Резонанс», который проходил на площадке «Фавор». И тема была посвящена узам брака и узам дружбы. Освобождают они или, наоборот, закрепощают. И это он рассказал реальную историю одного из прихожан, который много лет в браке. И вот однажды он просыпается утром, открывает глаза, смотрит на жену и понимает, что это вообще кто? И что она тут рядом со мной делает? Кто ее допустил? Что у нас с ней общего? Это вообще совершенно чужой, ненужный мне человек. Вот такой просто поток мыслей на него нахлынул. Он встал, пошел на кухню, открыл холодильник и начал делать то, что он делал каждое утро. Достал кусочек хлебушка, который его жена любит. Тоненько-тоненько порезал сыр, как она любит. Положил на этот хлебушек, сварил чашечку кофе. Когда он все это поставил на поднос, он понял, что он абсолютно счастливый человек, что у него именно эта женщина. Вот если бы он этого не сделал, если бы не было этого ритуала, если бы он предался бы вот этим мыслям и начал бы рефлексировать по этому поводу, да, действительно, вот это кто рядом со мной лежит, и зачем вообще, и так далее, и так далее, ну, скорее всего, это могло бы закончиться не так, совсем с иным финалом. Вот. Что здесь происходит? А происходит именно то, что мы находимся в постоянном диалоге между нашим внутренним миром и тем телом, и тем делом, которая составляет саму ткань нашей жизни. И тут сложно сказать, что больше влияет. Зачастую мы знаем это множество различных психотерапевтических практик тела и действия. Оно оказывает гораздо более мощное воздействие на наш внутренний мир, чем даже самые сильные, самые правильные, самые глубокие слова. Человек начинает что-то делать, и у него, хоп, внутри все встает на свои места. Как говорили раньше бабушки, в деле разум явится. Вот только начиная что-то делать, ты потихонечку начинаешь разбираться в этом. А пока ты там навоображал себе, надумал, накрутил, наконструировал всего, чаще всего в реальности это все разобьется в пух и прах. Так вот, ритуал в жизни церковной, он выполняет именно такую роль формирующего костыля. Вот. Костыля не будет, ну, все расползется. Но костыль сам ходить тоже не сможет. Костыль — это не самодвижущаяся машина. К костылю необходим еще и живой человек с ногами, с головой, с зрением, который понимает, куда идет, зачем идет, чего он хочет. А на костыль он опирается. Идеально, конечно, когда в какой-то момент эти костыли перестают, ну, быть необходимыми. Вот. Но, вы знаете, даже если посмотреть историю одной человеческой жизни, мы увидим, что сначала у нас нет возможности ходить, потом у нас появляются ходунки, потом эти ходунки мы выбрасываем, сами бегаем, ломаем себе ноги, ходим на костылях, вырастаем, все срастается, выкидываем костыли, опять ходим, бродим, а потом что? Палочка, здравствуй, ходунки и так далее. То есть здесь тоже нельзя относиться к этим внешним, казалось бы, вещам, как к чему-то вторичному, такому, знаете, не имеющему ценности и так далее. это неправильно. Это все-таки обесценивание вот этой роли внешней формы, обряда, ритуала, дисциплины, какой-то ритмичности во всем, что мы делаем. Это будет очень неправильно, это будет разрушительно. С другой стороны, все это превращать в своего рода объект для почитания, поклонения, служения, тоже будет неправильно. Вот тут и должна лежать та самая золотая середина, о которой вы говорите.
Но, с другой стороны, мы же не можем вывести церковь из потока истории. Если несколько десятилетий назад вот мои сверстники, приходя в церковь, начинали постигать вот эту обрядовую часть методом погружения, и действительно сначала научалось тело, а потом ты уже начинал постигать смыслы того, что происходит,
да,
то сейчас люди, приходящие в церковь, ищут прежде всего понимание смысла. То есть совершенно другой подход.
По-разному, Марина, очень по-разному. И люди сегодня разные приходят, и запрос у них очень разный. И мне, наоборот, кажется, что сегодня самый сильный запрос, который можно увидеть со стороны людей, поглядывающих в сторону церкви, это какая-то настоящесть, это какая-то понятность. Понятность не в плане рационализируемого, выкрутился, вот, а понятность в смысле неразмытости каких-то ценностных ориентиров. Вот я сюда ехал, по дороге смотрел один телеграм-канал, который рассказывает про то, ну, как активно продвигаются различные нетрадиционные, так скажем, отношения вот в Европе, в других государствах. Ну вот ты понимаешь, что у нормального человека это не может не вызывать, ну, какого-то сильнейшего протеста. А каково человеку, который там внутри в этом всем живет? Вот это размытие границ между добром и злом, между грехом и праведностью, между тем, что должно делать и что можно не делать. Это, наверное, одна из характеристик общества постмодерна, вот, в котором не просто человеку с подвижной психикой находиться. И, конечно, хочется куда-то прислониться. И для русского человека нет ничего удивительного в том, что он смотрит, конечно, в первую очередь на церковь, как на такую стенку, которая вот она стояла тысячу лет, ну и, в общем-то, и по сей день как-то стоит, невзирая на разные периоды истории, на гонения и так далее, и так далее. Она все равно стоит, к ней можно прислониться. И вот там, где получается человеку прислониться к ней, то в процессе воцерковления, в процессе деятельного покаяния у него очень много всего изменится, в том числе и в каком-то внешнем плане. И это нормально. Потому что если мы сразу человеку говорим, вот, знаешь, вообще к свободе призваны вы, братья, делай все, что хочешь, но только вот руководствуйся Евангелием. Хочешь молиться – молись, не хочешь молиться – не молись. Хочешь молиться – молись своими словами. Хочешь молиться по молитвослову – молись по молитвослову. Вот на практике такой подход, он ни к чему хорошему не приводит. Потому что прежде чем дать ребенку какой-то инструмент, чем выше инструмент, чем он эффективнее, тем он опаснее. И одно дело, вы дадите ребенку в руки там простую ножовку, пластмассовую, которая как бы режет. А другое дело, вы ему дадите в руки бензопилу, которую не всякий взрослый мужик-то сможет удержать. А если он еще сможет ее завести, она еще начнет крутиться, а еще где-нибудь ее заклинит, то, не дай бог, можно и, ну, очень серьезно пострадать. Так вот, свобода – это тоже сильнейшее и, я бы сказал, опаснейшее оружие, которое, прежде чем давать в руки воцерковляющегося человека, надо понять, что он способен с ним справиться.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы прервемся буквально на минуту и скоро вернемся к вам. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов. Отец Павел, есть еще одна такая тема, она как бы вплетена в наш разговор. Мы не часто об этом задумываемся, но я позволю себе еще одну цитату из Сергея Сергеевича Аверинцева. Он писал: «Атеизм все еще принимает идею Бога настолько всерьез, что, по крайней мере, не может от нее отделаться без формально декларированного наукообразного обоснования ее отрицания. Но последовательный релятивизм и гедонизм, поощряемые прогрессом, могут создать тип человека, способного принять даже идею Бога, без того, чтобы она его к чему-нибудь обязывала, потому что его ничто ни к чему не обязывает, и всякая заповедь, моральная или обрядовая, представляется его сознанию нетерпимо устарелой, наивной и навязчивой. Для сегодняшнего христианства это много опаснее, чем исчерпывающее свои ресурсы атеистическая доктрина». Вот насколько вам кажется серьезными опасения Аверинцева?
Абсолютно с ним согласен. Конечно, это, можно сказать, пророческий глаз мыслителя, потому что сегодня едва ли можно встретить ярко выраженного атеиста, но безразличного к качеству своей религиозной жизни верующего можно встретить почти на каждом шагу. И да, это объясняется какой-то, возможно, произошедшей подменой. То, что религии, церкви, христианству в общественном сознании было выделено место. И причем это место не просто было выделено, но еще и было ограждено сейчас такими, знаете, флажками, с указанием: вот, ребята, вот если вы вот эти границы переходите, мы запускаем уже уголовный кодекс за нарушение чувств верующих, оскорблений и так далее. То есть не просто в ряду прочих феноменов общественной жизни, а вот у него особая ниша. Вот. А дальше, конечно, возникает вопрос, стало ли это причиной выстраивания личных отношений между человеком и Богом. То есть внешние запреты исчезли, никто никого сейчас не преследует за ту или иную религиозность, приверженность там, какому-то иному, может быть, мировоззрению, хоть атеистическому, хоть религиозному. Вот. Но наступила, я бы назвал, какая-то глобальная всеобщая усталость. Вот эти вот tedium vitae, усталость от жизни, мне кажется, только в состоянии этой усталости человеку, в общем-то, безразлично все, хоть религиозное, хоть нерелигиозное, потому что ему и так плохо. Ему хочется там уткнуться в свой смартфон, полистать какую-то ленту новостей, посмотреть какие-то хихи да ха-ха, ну, то есть вколоть себе порцию информационной анестезии, и все, и забыться. Потому что когда человек на самом деле куда-то движется, куда-то стремится, у него где-то что-то болит, зудит и так далее, он все равно рано или поздно споткнется об Бога. Он ударится о то, что Бог — это не какая-то теория, это не какое-то знание, которое можно вот взять, рассмотреть с разных полов и поставить на полочку, в ряду прочего. Это то, что будет тебя как бы прожигать. Ты либо обязан будешь вступить с этим огнем в войну, ему постоянно противодействовать, с ним спорить, буянить, либо ты захочешь сам гореть, зажечься от этого огня, и сам будешь поддерживать это горение, то есть встать на сторону религиозной жизни и ей жить, ей питаться, ей дышать, ей вдохновляться. Вот. То есть тут невозможно. Но пока у человека глаза закрыты, уши залеплены воском, и он находится в таком сомнамбулическом состоянии, ему действительно он не чувствует этого жжения. Для него Бог — это всего лишь одна из категорий, одно из понятий огромного лексикона. Вот. И да, это примерно то же самое, как, опять-таки, если возвращаться к теме там, юношеской влюбленности, да, вот в классе было там 15 девочек. Вот, и в один прекрасный момент мальчик вдруг ее увидел. Да он ее тысячу раз видел, она уже ему, он вместе с ней рос рядом. Тут в бац, он вдруг ее увидел и понял, что, о, слушай, так это же она. И с этого момента уже совершенно другие начинаются у него отношения с этой девушкой. Он уже не сможет к ней подойти и, ну, условно говоря, так же общаться, как раньше. Потому что он уже другой. Она занимает в его жизни совершенно иное место. Вот то же самое и здесь. В какой-то момент происходит встреча, и человек вдруг понимает, что за всеми этими словами о религиозности, за всеми этими очень умными, сложными или простыми книгами о духовной жизни есть какой-то свет, который подсвечивает все это. Если его отключить, остаются только пустые буквы. Но пока он работает, то к чему бы ты ни приобщался, к чему бы ты ни прикасался, ты будешь вот чувствовать этот вкус этого света, ты его будешь переживать, тебя он будет, ну, напитывать, вот. Но эти вещи, их невозможно срежиссировать, понимаете, это, ну, настолько индивидуальный, личностный процесс, и сам человек вызревает, да, мы знаем, что в разное время, и кто-то на смертном одре вдруг вот ему открывается Господь Бог как плод, как ни парадоксально, всей его предыдущей жизни. А кто-то в детстве проходит, у кого-то это идет сложными траекториями такого галса, то вниз, то вправо, то влево, то туда, то сюда, но все равно какое-то движение, какое-то постоянное это постижение есть. А кто-то, да, находится в состоянии такой дремы и не может понять, может быть, это просто какие-то обрывки снов, а может быть, это и кусочки реальности. Вот это, я думаю, гораздо большая проблема, чем тот или иной формат, пусть и даже агрессивных, но все равно отношений с Богом со стороны того же там воинствующего атеизма. Потому что там есть запал, там есть желание, там есть какой-то очень мощный внутренний запрос на правду. Не на сон, не на выпадение из реальности, а на правду. И мы знаем, что одна из заповедей, она как раз-таки об этом. Блаженные, алчущие, жаждущие правда, ибо они насытятся. Тот, кто ищет, он найдет. А тот, у кого ручки опустились, ему, в общем-то, ему ничего не хочется, кроме очередной серии сериальчика. Вот, ну вот это проблема, это проблема.
Ну смотрите, если продолжить аналогию с семейной жизнью, вот существует определенный сценарий родительской семьи. В хорошем варианте она благополучная, дружная, любящая, все гармонично в ней, замечательно. Вырастает человек в этом, выходит в собственную жизнь, и есть огромное искушение повторить в неизменных формах родительский сценарий, который был таким замечательным в твоем детстве. Но время другое, ты другой, и люди, с которыми ты выстраиваешь свою жизнь, они тоже другие. Да. Что у нас получается часто в церковной жизни? Большинство из нас имеет вполне абстрактное представление о том, как она была устроена в те времена, когда церковь не была гонима в России. И мы пытаемся реконструировать то, чего не знаем, и втянуть это в орбиту современной жизни, в которую никаким образом это не вписывается. Это тогда уже выламывалось, потому что кризис церковной жизни, который был накануне революции 1917 года, именно о том и говорит, что уже тогда она не вписывалась, эта вот форма не вписывалась в то содержание, которое диктовала изменившаяся история. У нас очень часто бывает вот эта попытка реконструкции забивает ту самую новизну евангельской вести, которая, собственно, и дает надежду на то, что это будет не мертворожденный ребенок, а то, что у этой нашей вновь обретенной веры будет биться живой пульс. Что делать, как не заблудиться в трех соснах?
Да жить. Просто жить. Жить в церкви, жить церковью. Пытаться распознавать, где на самом деле действует Дух Божий, где вот есть эта условная подсветка. А где эту подсветку почему-то выключили. Или просто она уже давным-давно не работает, но просто память глаза ее реконструирует, воспроизводит. Я думаю, здесь, наверное, не так много каких-то рецептов, чтобы все это не оказалось мертворожденными. Ну, наверное, первое условие, наверное, я бы назвал его какой-то внутренней честностью. Вот не врать себе и не врать другим в ситуации, когда то, что должно работать, вдруг не работает. А с этим очень сложно. Почему? Потому что, ну, тогда придется разбираться. Разбираться — это требует времени, это требует какого-то ресурса, это требует готовности пройти через боль. Ты был уверен, что твоя модель воспитания детей, она является самой правильной и гениальной, потому что это же твоя модель? Она разрушилась. Значит, ты должен вернуться назад и понять, что так, все, ставим тебе большую двойку, как родителю, как педагогу. А дальше что? Дальше смотрим, а как может быть по-другому. И это многих вещей очень касается. Понимаете, вот святитель Феофан Затворник, удивительный по своей глубине богомыслия и по, наверное, какой-то личной святости человек, он ведь как-то сказал, что самый главный враг духовной жизни — это привычка к святыне. Это вот прекращение прозревания сквозь формы содержания. Когда человеку настолько становится привычно, комфортно и, ну, так, в общем-то, нормально находиться в укладе христианской жизни, что она обесцвечивается, она как бы такая становится блеклой, неинтересной. А все остальное, наоборот, оно начинает активно входить и потихонечку-потихонечку все это вытеснять. Поэтому вот, я думаю, первое – это, конечно, не врать ни себе, ни другим, если что-то совсем не работает, то есть быть, ну, честными. Не бояться задавать вопросов, не бояться того, что в каких-то вещах мы можем погрешить, мы можем где-то оступиться, можем что-то сделать неправильно. Вот. А второе, наверное, это все-таки доверить Богу быть тем самым управляющим, в том числе и церковной жизнью, и нашей духовностью, который знает гораздо больше, чем мы, умеет тоже больше и добрее, чем мы, несоизмеримо как. Вот. И я думаю, что когда человек внутренне честен, и вот у него хватает веры, в том числе и саму свою церковность, весь свой личный духовный путь верить Богу, ну, что Господь его не оставит. Он его, конечно, проведет сквозь испытания, сквозь огонь и воды, и медные трубы, сквозь все, что только можно провести, он проведет. И где-то иногда будет даже как бы исчезать, как бы оставлять человека в одиночестве. Но в итоге все равно он его выведет туда, куда хочет. Вот, я думаю, как-то так. А вот самое страшное, что может произойти, это состояние такой, вот, знаете, самоудовлетворенности, какого-то духовного самозамыкания, когда человек настолько освоился в церкви, что у него вот, у него все на коротеньких таких поводочках, в том числе и Господь Бог. Он прекрасно умеет со всеми ладить, со всеми выстраивать отношения, ну, со всеми умеет договориться, у него все будет хорошо. А вот это, конечно, ужасно, потому что на самом-то деле это такое, знаете, комнатка, которую сам для себя человек создал, нарисовал на стенах картинки, которые как бы являются свидетельством присутствия там того-того-того. Лишь, знаете, иногда бывают люди, которые все стены обвешивают дипломами, вот, для того, чтобы подчеркнуть свою значимость, что вот он там фотографиям, я и с этим был, и с этим был, я вот и такое-то вот у меня есть уровень образования, такое-то и такое-то. Вот о чем все это говорит? Ну, о каком-то очень сильной, наверное, не знаю, нереализованности, что ли, что сам человек до сих пор себя не убедил, что он все-таки состоялся. Вот он постоянно подчеркивать, что да, я вот состоявшийся человек. Но проблема в том, что состоявшийся человек, он никогда это подчеркивать не будет, потому что ему это не надо. Он самодостаточен, да, он сам имеет в себе определенную ценность, которую просто вот, ну, имеет, и все. Вот. И вот это самое страшное, самодостаточность внутрицерковная, когда у нас настолько все, как нам кажется, традиционно и вот в русле, и привычно, что начинает веять такой мертвечиной. Что формы соблюдаются, все делается правильно, может быть, даже изощренно правильно, или, как недавно мне один человек сказал, можно быть люто православным человеком. Вот мне кажется, эта лютость православного человека, она именно обусловлена его какой-то самодостаточностью. Он задыхается, он потерял вот этот прямой доступ к кислороду вечности. И у него вот эти какие-то его агонизирующие движения он воспринимает за какие-то духовные там прозрения или там еще что-то такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Павел, я слушаю вас, вспоминаю свои вот первые годы в церкви. Мне очень повезло, потому что я как раз на первых порах встретила людей непрерывной церковной традиции и из священнических семей, и из прихожан, таких старых прихожан храмов, которые не закрывались при советской власти. И я вспоминаю, с каким удивительным вниманием и радостью, и даже, я бы сказала, с трепетностью они нас принимали. Я помню, у меня были очень близкие отношения с супругой моего духовника, и она очень мне помогла именно вот тем, что я могла наблюдать семью с женской стороны.
В быту.
В быту, да. Угу. Как это все происходит. Естественно, я терзала ее бесконечными вопросами, и мы с ней много времени проводили. Вот она мне рассказывала и историю каких-то своих знакомых, и своей семьи. И я на всю жизнь запомнила, однажды она мне сказала: «Я смотрю на тебя, как я тебе завидую». Угу. Вот мне кажется, что отношение к тем редким молодым неофитам, которые приходили в 70-е и 80-е годы в церковь, отношение церковных людей к ним, оно было обусловлено тем, что они как раз слышали вот этот вот голос, взыскующий нового взгляда.
Свежий, да, свежесть.
И они не отторгали нас, они радовались нашим успехам, когда у нас что-то получалось там даже на клиросе там или в храме, и в то же время, когда мы предлагали им какие-то, с нашей точки зрения, интересные формы общения, они с готовностью на это шли. И получался такой вот как бы симбиоз. Мы, может быть, от нашего вот этого энтузиазма и горящего желания во все вникнуть, немножко как-то их сбивали с этой вот привычной стези, которая уже накатанная годами, десятилетиями, поколениями. Мне кажется, что, может быть, сейчас именно этого не хватает.
Мне кажется, проблема в том, что очень многие вещи, которые сами по себе должны идти как бы изнутри, от какой-то внутренней инициативы, они стали институционализироваться. И как неизбежно это происходит, пока закончится этот процесс институциализации, от начального посыла горящего остается только горстка пепла. Вот. Как быть в этой ситуации? Ну, потом надо понимать, и время-то сейчас все-таки другое. Тоже время другое. Мне кажется, сейчас очень благоприятное время такого перехода от внешней экспансии во всех смыслах. В культуру, в политику, в общественную жизнь, в количество храмов, монастырей, насельников и так далее, к такому более сосредоточенному развитию внутрь, к тому самому копанию вглубь, о котором нам заповедовали святые отцы. Вот. Сейчас все подталкивает к тому, чтобы начинать копать вглубь. У нас много уже внешнего, правильного сделано, нужного в свое время сделано. Вот, например, я служу в храме, где в свое время, в 90-х, в начале 2000-х годов, было огромное строительство, много всего было сделано. Вот. Но сделать это всего лишь первый шаг. А второй шаг это все надо еще наполнить жизнью. Должен каждый квадратный метр помещения, которое построено, он должен жить, он должен дышать. Это как, знаете, у хорошего земледельца не будет никогда заброшенной земли. У него вся земля будет под чем-то. Даже если она отдыхает, она будет под паром, она все равно работает. Вот. А у плохого у него все будет, знаете, что посеешь, то и пожнешь. Если ничего не посеешь, будут сорняки. Вот у него сорняков не будет. И даже если будут сорняки там, где они должны быть, они тоже будут работать, они тоже будут выполнять там свою роль привлечения там насекомых, опылителей, бабочек и так далее. Вот. И сейчас, мне кажется, перед церковью самый главный, самый такой острый вызов – это ответить на запрос, в том числе со стороны общества. Вот возможности вам были предоставлены, и ресурсы тоже. А теперь хотелось бы увидеть какой-то ваш внутренний продукт. Причем внутренний продукт не в плане там, социального служения, что тоже важно, но не ради этого существует церковь. Не в плане там, присутствия номинального или неноминального в каких-то разных институциях, структурах, а в плане содержательном. Вот дайте всем нам почувствовать, что вы и есть та самая стеночка или та самая комнатка, в которую можно зайти и просто выдохнуть, потому что я почувствую, что это мое, это родное. Это, вы знаете, обретение какого-то глубинного тождества самому себе, которое в других местах не происходит. Вот мне кажется, что это острейший запрос нашего современника, особенно сейчас, в ситуации какого-то формирования образа будущего, в ситуации пересмотра каких-то идеологических систем, в ситуации, когда президентским указом определен список традиционных духовно-нравственных ценностей. То есть явно идет какая-то очень мощная пересборка глубинных пластов, на которые мы опирались и о которых, в общем-то, не особо задумывались. И вот в этой сборке все, как мне кажется, смотрят в сторону церкви и задают вопрос. Ребят, а вы-то покажите нам, вы дайте нам вот эту самую чистую ноту. Вот задайте нам тон. И его нельзя задать просто словами, понимаете? Его нельзя задать там, правильными заявлениями, декларациями там, или еще чем-то. Его можно задать просто самой жизнью. И, как мне кажется, нам тут есть над чем работать. Потому что вот то, что мы с вами застали в свое время, когда переходили из мира в церковь, мы эту грань очень четко понимали. Очень четко. Что вот это церковное значит не тождественное тому, что за оградой церкви. Сейчас, по понятным причинам, эта граница, она достаточно сильно размывается. Потому что, понятно почему, это и миссионерская деятельность, это и разные другие формы церковной активности, которые тоже общество требует, ждет их. Но она хочет, пройдя вот эту, условно говоря, буферную зону, оказаться там, где она скажет, слушайте, вот да, вот я чувствую вот этот Дух Святой, вот этот самый Дух, который апостолам в Пятидесятнице явился, их прожег изнутри, да, как огненный язык. И вот дайте мне погреться у этого огонька. Вот дайте, вот просто рядом, просто побыть рядом, не надо ничего говорить. Знаете, когда к отцу Кириллу приходили, зачастую не надо было вообще с ним даже разговаривать, просто побыть рядом, и ты понимал, что да тут что-то другое клубится, тут какое-то состояние другое, тут все другое вокруг. Вопросы сами собой разрешаются, исчезают, потому что, ну, условно, если ты приходишь на хороший концерт хорошей музыки, а у тебя в голове никак не может отключиться тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, который ты только что слушал в такси, на котором ехал, то этот тыц-тыц-тыц, он просто исчезает как небывшее. Потому что его просто сносит вот эта вот волна настоящей, правильной, хорошей, глубокой, увлекательной музыки. Вот мне кажется, что-то такое сегодня очень сильно ждет общество от церкви какой-то своей правильной музыки. Причем музыки не диктаторской, музыки не в жанре боевого марша, а музыки, вот сквозь которую будут сочиться, ну, какие-то вещи божественные, вещи такие вот наполняющие жизнь, вещи, ради которых есть смысл даже и жизнь-то свою отдать. Вот, мне кажется, на это больше всего сегодня запрос. И, конечно, такая же огромная ответственность нас, как служителей церкви, как носителей имени христиан, вот насколько мы в состоянии ответить на этот запрос. Потому что если мы не ответим никак, если у нас вообще ничего не увидят, да, то сразу, конечно, будет вопрос: ребят, а вы вообще кто такие? Как там, помните? Павла знаю, а ты кто такой?
Ну, тут еще самое, мне кажется, сложное понять, что традиционные ценности не исключают постоянную новизну Евангелия, потому что сколько ни читаешь, каждый раз читаешь по-новому.
Без всякого сомнения, но все-таки традиционные ценности — это не о тех ценностях, которые когда-то были, и потом их когда-то забыли. Это все-таки те ценности, которые для нашей души сродны. Фактически, это во многом сама беседа, сам разговор о ценностях — это как раз-таки очень верная точка входа, возвращения к самому себе. Вот разгребание того хлама, во многом тех навязанных потребностей, с которыми, ну, в какое-то время мы согласились, но сейчас, похоже, уже этот период заканчивается.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».